Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас с нами на связи писатель-публицист Николай Стариков. Здравствуйте. Мы уже с вами обсуждали в прошлых программах, как России бороться с русофобией, но вот на этой неделе просто появились несколько примеров. Я думаю, вы слышали о том, что комика Айдрака Мирзализаде, ему запретили въезд в страну из-за шутки о русских, оскорбительной достаточно шутки, о том, что он, в принципе, намекнул, что русские — это не великая нация, в отличие от французов. Вот как вы считаете, это, в принципе, запрет на въезд, это не слишком ли суровое наказание за слово?
Есть такое выражение «потренироваться на кошках», да, в русском языке. Это первое. Второе, мы с вами в программе, одной из наших программ, обсуждали необходимость вот именно такой работы по русофобам. Некий список, который как минимум запрещает им нахождение на территории России. И вот мы видим, что это происходит. Поэтому да, это правильно. Наказание, на мой взгляд, вполне заслуженное. Ну а что касается потренироваться на кошках, вот начинают с русофоба какого-то мелкого калибра. Просто раньше такие списки формировались в какой-то менее информационной среде. А теперь сразу вписали, тут же рассказали, показали. Хочешь оказаться там рядом, получить запрет на въезд в Россию? Шути глупо про русских, высказывайся за санкции против России, еще что-нибудь делают против России, и тебя сразу внесут в этот позорный список. Мне кажется, это правильное действие, нужно это активно практиковать, и, может быть, когда-нибудь какой-то механизм, ну, не знаю, реабилитации, может быть, он посвятит русскому народу трехчасовое выступление, расскажет, какой он великий, могучий русский народ, и тогда русский народ в виде каких-то представителей чиновничества лет через 50 вычеркнет этого комика вот из этого списка. Я, в общем, за. Мне кажется, все правильно.
А как быть с теми, кто является гражданами России? Ведь есть комики, которые, в принципе, россияне, но тоже позволяют себе такие неоднозначные шутки, которые можно трактовать по-разному.
Здесь, конечно, совершенно иная ситуация. Когда иностранный гражданин ведет себя оскорбительно по отношению к стране и народу, страна и народ принимают определенные меры. Вот страна, она запрещает ему въезд. Если же гражданин страны дурно воспитан, плохо относится к своей истории, своей стране, вот что с ним делать? Наверное, общественное порицание – это главное, что нужно к этому человеку применять. То есть вот вы ему не подали руки, не пригласили его в эфир, я ему не подал руки, и так поступили десятки миллионов наших сограждан. Компания, которая хотела принять его на работу, подумала: слушайте, какой-то неприятный человек. И если мы его возьмем на работу, то тот негатив, который он с собой несет, он на нашу компанию ляжет. Поэтому мы не хотим с ним общаться. И тогда человек сделает выводы. Здесь, конечно, ничего другого, кроме общественного порицания в разных формах, не должно быть. При этом я думаю, что, конечно, не надо доходить до рукоприкладства. Но разница есть. Гражданин и не гражданин. Мы не можем лишать человека гражданства по Конституции. Но даже по совести мы не можем лишить человека просто за слова гражданства. А вот за предательство Родины, за, не знаю, за сотрудничество с иностранными разведками, мне кажется, что гражданство можно и нужно лишать. Но для этого необходимо изменение статьи Конституции, и это несколько другой вопрос.
То есть получается, вот, например, возьмем пример этого же Мирзализаде. У него был вид на жительство. То есть если бы он получил гражданство России, и эта шутка прозвучала уже после того, как у человека появился паспорт, он бы, в принципе, избежал наказания и все, и дальше бы продолжил свою карьеру комика в России. Так?
Не совсем. Не совсем. Из-за того, что у нас существует прямой запрет в Конституции на лишение человека гражданства, наше государство, вот некоторые эти вопросы решает иным образом. Объясню, каким. Но сначала сравню с ситуацией в Великобритании. Напомню вам группу наших то ли разведчиков, то ли незаконно обвиненных в разведческой деятельности граждан России, которые, собственно говоря, получили когда-то британское гражданство. Например, Анна Чапман вот такая была. И ее просто росчерком пера министр внутренних дел Великобритании лишает гражданства. Никакого суда, никакой конституции. Великобритании ее вообще нет. Кстати, очень удобно для англичан, поэтому не принимают. Просто написал: вы больше не подданы Ее Величества. И все, и забрали гражданство. Значит, в ситуации вот с такими людьми, которые недавно получили гражданство, или в стадии его получения, наше государство поступает по-другому. Оно оспаривает процедуру получения гражданства. То есть выходит из ситуации, ну, неким таким полуспособом. То есть говорят, слушайте, товарищ или там не товарищ, нам больше такой-то, вы получили свое гражданство с нарушением процедуры. Поэтому мы не вас лишаем гражданства, а мы говорим, что вы получили его незаконно, и поэтому вы больше не гражданин.
Но все. Тогда, получается, мы делим людей на две категории. Те, кто родился в России, у них больше прав, чем у тех, кто получил гражданство не по факту рождения, а по своему желанию. Но получается так, это люди второго сорта будут.
Нет, это не люди второго сорта, это граждане других государств. Просто в ситуации, пока мы не отменили этот запрет в Конституции, приходится действовать какими-то вот такими окольными путями. Но цель ведь благородная и правильная – наказать русофоба. Поэтому в данном случае я тоже не вижу проблемы. Но давайте решим проблему изначально. Можно человека лишать гражданства. И там можно какой-то перечень приложить тех преступлений, которые он совершает. Но еще раз хочу подчеркнуть. Гражданина России за высказывание, за слова нельзя лишать гражданства. Можно и нужно лишать гражданства за преступление, за предательство Родины. Вот Скрипаль, не к ночи помянутый. Он же остался гражданином России, несмотря на то, что отбыл в тюрьме срок за предательство Родины. Уехал в Великобританию, но он гражданин, у него какие-то льготы, какие-то права, голосовать может. Зачем нам такой гражданин Российской Федерации, который уже предал Родину один раз? Вот здесь, конечно, должно быть лишение гражданства однозначное.
Но вернемся все-таки к этим комикам, к русофобии и так далее. Может быть, лучше ввести тогда свод неких правил или создать орган, который бы контролировал, фильтровал высказывания актеров, публичных людей? Как вы на это смотрите, на такую инициативу?
Глаз зачесался от этой инициативы. Не знаю, как это прокомментировать. Тем не менее, то, что, о чем вы говорите, называется цензура. И цензура действительно необходима. Только давайте назовем это общественными советами. Эти общественные советы будут общественно советоваться и не допускать в эфир то, что общественно считает недопустимым. Я уж не говорю о нарушении каких-то наших законов. Это необходимо. Вопросов очень много со стороны граждан. А я сейчас много встречаюсь с людьми. Что показывают в телевидении? Если к информационным программам тоже есть вопросы по части, может, перекоса каких-то тем. Там, сейчас вот Афганистаном прям перекормили всех, как будто других проблем в Российской Федерации, кроме Афганистана, нет. Но большое количество вопросов с содержимым каких-то таких вот ток-шоу, где что-то обсуждают. Там все время обсуждают, кто с кем совершил, я уж не буду говорить, что, кто у кого сколько украл, как они посудились, проверяют отцовство и материнство. Ну, в общем, черт знает, что там происходит. Это, конечно же, разлагает людей. Разлагает людей. Нужно какие-то хорошие примеры показывать. Показывать примеры мужества, героизма. Рассказывать о наших солдатах, которые сражаются с международным терроризмом в Сирии. Рассказывать о героических милиционерах, о школьниках, которые задержали преступника. Ну, в общем, как говорится, в мире и в жизни всегда есть место подвигу. А нам рассказывают о каких-то отрицательных персонажах. Ну, потом люди будут на них ориентироваться.
В общем, как бороться с русофобией внутри страны, более-менее понятно. А что делать с русофобами, которые живут в странах СНГ? Опять же, на этой неделе продолжается история в Казахстане. Сейчас там два казаха опубликовали видео, в котором, ну, в принципе, пригрозили убийством граждан России, которые там решат приехать и что-то защищать права русских или как-то мешать казахам. В общем, непонятная история, разные интерпретации произошедшего, но история тянется еще с этих языковых рейдов, которые были в Казахстане. Вот как вы можете прокомментировать эту ситуацию?
Отвечу вам честно, но вам может ответ не понравиться. Ключевое слово – два казаха. Два. Не 2 миллиона, не 200 тысяч, не 222, а два. Не заметили, забыли и не показали эту ерунду. Потому что тиражирование роликов, где два дурно воспитанных человека обращаются с теми или иными претензиями к кому-то, разжигает межнациональную рознь. Не надо даже об этом рассказывать. Вот и все. Этот ролик куда-нибудь переслать в казахские компетентные органы. Вот смотрите, у вас там люди угрожают кому-то убийству. Об этом даже не надо рассказывать. И тогда никто не будет записывать ролики. Здесь вот такая есть тиражирование. Один какой-то полоумный человек ездил, что-то там делал. Ну, здесь можно было и нужно отреагировать, потому что все-таки речь шла о русском языке. Это очень чувствительный вопрос. Ну, а дальше, ну, два человека, ну, забыли, не обращаем внимания на них, и все. Великая Россия, два казаха, казахи наши братья. Но среди многомиллионного народа всегда найдется два каких-нибудь урода. Есть такие уроды и в русском народе. Вот те же самые русофобы в русском народе тоже есть. И мы с вами сегодня о них говорили.
Может быть, таким образом пытаются поссорить две стороны, и это делает какая-то третья страна условно, или действительно это просто какие-то частные случаи?
Ну вот давайте зададим себе вопрос. Почему проблемы, которые нам пытаются сейчас показать, Казахстан, русский язык, вот именно сейчас нам показывают? Почему их не показывали год назад, два года назад? Ведь вот тенденция к вытеснению русского языка в Казахстане, она тоже существует. Ну давайте правду скажем, это есть. Есть переход, грядущий на латиницу. Это тоже русскому языку точно на пользу не пойдет. И те, кто знает и читает по-русски, будут чувствовать себя, конечно, там менее комфортно. Почему сейчас? Да потому что сейчас Центральная Азия, как ее называют, а мне больше нравится Средняя Азия, становится полем деструктивных, разрушительных действий, которые запустили американцы, уйдя из Афганистана. И, соответственно, нужно еще и разжигать костер всевозможный вокруг этой географической точки. Именно поэтому сейчас нам будут много рассказывать, показывать. И здесь, ну, как бы ретивость журналистской братьи очень сложно отделить от какой-то сознательной работы по разжиганию. Ведь кто-то нашел этот ролик, кто-то посоветовал этому недалекому человеку снять этот ролик. Может быть, он, мне кажется, и не сам догадался. А потом ведь кто-то пояснил ему, что он должен уехать в Грузию. Уверяю вас, что прекрасный кандидат на сакральную жертву, особенно если он выступит с каким-нибудь заявлением прям будет ругать и полоскать имя России, русских, слушайте, я за его жизнь уже, ну, не то что ломаного гроша, но целого гроша бы уже не давал, потому что технология сакральной жертвы всегда одинакова. Кого-то наускивают, натаскивают, накачивают информационной значимостью, он делает важное заявление, в тот момент его убивают, и тут же, как в ситуации со Скрипалями, пытаются приписать вину тому, о ком он говорил. Ну уж какие вам еще доказательства? Вот он сказал, что кто-то урод, и его убили. Значит, тот, про кого он говорил, и есть виноватый. Это технология, которую Запад очень часто использует. Вспомним ту же самую ситуацию на Майдане. Первые жертвы. Белорус и армянин, которые вдруг начитали трогательных стихов на украинском языке, а на следующий день их застрелили из охотничьего ружья и попытались объяснить, что это сделали правоохранительные органы. Кстати, до сих пор уголовные дела не расследованы, убийцы не найдены. А все потому, что в тот момент, когда пытались возложить ответственность за их гибель на правоохранительные органы, на власть у тогдашней Украины, широкая информационная кампания была развернута, в том числе и я тоже выступал, рассказываю, что это просто технология. Просто людей нашли, накачали информационно, сняли видео, а потом злодейски убили. Преступники до сих пор не найдены.
А почему тогда его отпустили в Грузию? Зачем власти Казахстана открыли ему границы? Тогда бы никто не мог на территории Казахстана его убить, если бы он был под присмотром. Или, например, выдали бы его России и сидел бы в тюрьме.
Слушайте, вопрос такой. А он для властей Казахстана кто? Мужик из интернета, который снял два ролика с просмотром 500 штук?
То есть, Но какой шум поднялся из-за этого мужика из интернета?
Шум, да, но, к сожалению, государственные структуры, они очень неповоротливые. Что в России? Прежде чем задавать вопросы Казахстану, почему у вас мужик уезжает в Грузию, давайте вопрос, почему все навальнисты куда-то уехали. У нас почему-то, даже когда решение суда есть, что им нельзя ехать, они спокойно садятся и куда-то уезжают. Такое впечатление, что их кто-то крышует и позволяет ему уезжать. Я не исключаю, что и с этим казахским деятелям, в кавычках, что-то такое происходит. Но на самом деле он незначительная информационная величина был. Поэтому я говорю, что сейчас он не тянет на технологию сакральной жертвы. Его нужно подкачать, чтобы он выступил с какими-то, в кавычках, разоблачениями, оскорблениями. В общем, надуть вот этот информационный пузырь вокруг него.
А как вы считаете, в Казахстане действительно привлекательна идея национализма? Можем ли мы в этой стране получить вторую Украину, если ничего не будем делать, не реагировать, не будем на двух казахов и, в принципе, продолжать дружить с странами?
Значит, вторую Украину можно получить везде, где будет несколько условий. Первое. Финансирование националистических, всевозможных морально-уродских организаций, главная задача которой будет терроризировать нормальных людей. Если одновременно с этим органы власти и полиция получат распоряжение не трогать этих моральных уродов, то тогда будет ситуация, с которой я, например, столкнулся в 2013 году, когда презентовал книгу на украинском языке в Киеве. Книга была о Сталине. Пришло 200 боевиков, книжный магазин прямо в центре Киева. Орали, кричали, пытались устроить массовые беспорядки. Руководство книжного магазина вызвало милицию, которая, кстати, на всякий случай стояла за углом в виде нескольких автомобилей, ну, больших, я имею в виду, автозаков, с соответствующими экипированными сотрудниками. Они приходят, смотрят, а, драки нет, ну, мы уйдем тогда. И так делали несколько раз. Хотя очевидно, что книжный магазин, его зал, это не место, это не стадион, где надо кричать москаляку на геляку и всякую прочую гадость. Никого не забрали, ничего не делали. Почему? Попустительство. Попустительство со стороны власти – это обязательное условие роста таких, так сказать, действий. Почему сегодня украинские националисты бесчинствуют на улице? Их крышует власть, а тех, кто мог бы им сопротивляться, да, даже в физическом смысле, если кто-то рискнет, его немедленно либо арестуют, либо убьют. То есть идет игра в одни ворота. Если в какой-то стране власть будет попустительствовать таким силам, они там прорастут, загонят нормальных людей по домам и будут терроризировать мирное население.
Ну вот вы вспомнили Украину. Вчера вышло интервью у Гордона, журналиста украинского, с известным российским рэпером Алишером Моргенштерном, где он, в принципе, не смог сказать, что Крым — это территория России, а постоянно повторял, что Крым принадлежит крымчанам. И так журналист не смог вывести его на прямой ответ. Как вы считаете, почему рэпер не дал ответа все-таки, чей Крым, по его мнению?
Слушайте, ну, в любом случае, у меня только две версии произошедшего. Первая версия. Он очень стеснительный и совестливый человек и побоялся обидеть Гордона, что, по-моему, не стоило ему так делать. А второе, у него скоро гастроли на Украине.
Вот надо проверить, вот, кстати.
Он занял вот такую позицию. Потому что если он скажет, что Крым российский, то есть в соответствии с Конституцией государства, чьим гражданином он является, он закроет себе гастроли. Если же он скажет еще что-то в нарушение Конституции России, он может закрыть себе уже, собственно говоря, гастроли в России. И вот он сидел и думал, как бы ему выйти из этой ситуации. Но это печально, потому что все-таки это один из властителей умов молодежи. И если он не понимает ценности вот объединения России и Крыма, того, что мы называем и любим Россию, если он этого не понимает, это большая проблема, потому что не будут понимать и те, кто его слушает. Ну, а здесь уже вопрос от воспитания. Мы с вами говорили о том, что есть большие проблемы, претензии к тому, что показывается на экране телевидения. Ведь Моргенштерн, прежде чем попасть в телевизор и интернет, он ведь смотрел интернет и телевизор.
Ну, а так каким последствиям это приведет? Мы знаем, что по данным опроса, не скажу, какого опроса, не помню, но Моргенштерн является лидером общественного мнения среди молодежи. Ну, то есть, получается, подрастающее поколение будет тоже отвечать, что Крым принадлежит крымчанам. Так ведь?
Ну, для многих людей, конечно. Конечно, в этом и есть проблема. Общество должно внимательно следить за теми, кто является лидерами общественного мнения. Потому что это не пустой звук. Вот он сказал такую фразу, ее прочитают, услышат, посмотрят большое количество тех, для кого он, ну, кумир, кто уважает его, любит его, как музыкального исполнителя. Но его взгляды в отношении тех сфер, в которых он, наверное, ничего вообще не понимает, судя по ответу, да, попадет же в головы и других молодых людей. Поэтому не случайно властители дум человеческих – это всегда очень штучный товар. И мудрые руководители государств всегда работали с этим, помогали, объясняли, встречались, чтобы у людей, которые сами являются авторитетом, у них было правильное, здоровое и адекватное понимание того, что происходит в мире. Так что здесь недоработка общества всего налицо.
Ну вот, возвращаясь, получается, к первой части программы, опять мы вспоминаем слово «цензура». В данном случае, в принципе, это, наверное, тоже актуально. Но у многих людей слово «цензура» сразу вызывает какие-то негативные ассоциации. Объясните, почему? И действительно, цензура – это плохо.
Ну, если на протяжении 20 лет на Украине говорить, что Россия – это плохо, часть людей, надеюсь, незначительная, начинает в это верить. Просто от повторения. Об этом книга «Психология толпы» Густава Ле Бона, французского психолога общественного, ну, не деятеля, наверное, а того, кто, наоборот, думал, как с общественным мнением работать. Эта книга выпущена в самом начале 20 века, 1903 год примерно. Там написано «повторение, повторение, повторение, повторение». Вот одно и то же говори, повторяй, повторяй, повторяй. Потом Гитлер, Геббельс оттуда подчеркнут эти идеи. Они не сами их выдумали. Но ответ дал еще один из великих французов вот в начале 20 века. Если вы будете повторять что-то другое, если вы будете повторять, что надо старушку переводить через улицу, и будете это повторять, то вы увидите, как через год старушек начнут переводить через улицу. Несмотря на все сопротивление старушек, да, так сказать. То есть это будет общественно важным действием. Каждый человек поймет, что вот подойдет и спросит, может быть, вам помочь. Пожилая женщина идет, да, вот давайте я вам... То есть пример, пример, пример. Если говорить, что цензура – это плохо, а у нас об этом говорят, у нас, собственно говоря, значительная часть общества постоянно это повторяет, не случайно, что вот это клише уже въелось куда-то в подкорку участия населения. Но подавляющее большинство людей даже в этой ситуации выступает за цензуру. Но если кого-то смущает формулировка, давайте назовем это общественными советами. Еще как-нибудь красиво. Красиво. Вот цензуры у нас нет, общественные советы у нас есть. Ведь про общественные советы ничего же не написано в Конституции, а про цензуру там написано. Просто я предлагаю вещи иногда называть своими именами. Что такое цензура? Это недопущение появления в общественном поле информации, которая вредит обществу. Вот что такое цензура.
Вот, к слову, в соцсетях теперь будет появляться пометка о том, что это, возможно, фейк-новость. Может быть, вы видели это сообщение, тоже сейчас хотят внедрить такое. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что это та же самая технология, которая связана с технологией иностранный агент. Помечание, значит, определенных средств массовой информации вот этой надписью. Но здесь вот ключевой момент. Иностранный агент – это тот, кто, а, занимается политической и околополитической деятельностью, а информационная – это, безусловно, политическая деятельность, и второе – получающий деньги за границу. Но сам факт помечания уже делает такую работу бессмысленной. И они начинают говорить, давайте мы закроемся, хотя никто не закрывает. Вот распространение ложной информации – это тоже технология. Поэтому я думаю, что если она будет так помечаться, то смысл ее распространения потеряется. Ведь мы очень часто видим сознательно формируемую ложь, которую упаковывают в полуправду или чуть-чуть даже подкрашивают, и потом вбрасывают в общественное поле. Смысл этих действий очень прост. Вы вбросили громкую какую-то вещь, подкрутили, подсветили это среди массовой информации других средств, которые, если что, скажут, подождите, а мы всего лишь вот увидели это на странице такой-то, мы не сами это придумали. Новость расходится миллионным тиражом, а ее опровержение увидит не каждый из того миллиона, который прочитал. Люди будут чем-то возмущены, недовольны, кого-то разлюбят или, наоборот, кого-то полюбят за то, что он никогда не делал, не совершал или даже не думал.
Благодарю вас за ответы на вопросы и напоминаю, что мы общались с писателем-публицистом Николаем Стариковым.